Давайте откроем книгу Руфь. Когда мы изучали книгу Судей, мы говорили с вами о том, что на 16 главе на истории Самсона фактически заканчивается историческая хронология периода Судей. Все, что записано в последующих главах, это просто несколько случаев, как бы зарисовок из жизни страны в этот период случаев, которые дают нам ясное представление о том, в каком духовном и моральном упадке находилась страна. Помните, когда жители Дана решили расширить свой удел и пошли на север, они взяли с собой молодого священника, у которого были маленькие кумиры и истуканчики, сделанные его прежним хозяином. В это время было полное духовное падение. В случае же с вениаминитянами мы видим и то, как низко пал моральный уровень нации. Израильтяне стали делать то, что раньше делали содомляне. И мы увидели, каким последствиям это привело их. Сегодня мы прочитаем еще одну историю, которая произошла в тот же самый период. Книга Руфь начинается со следующих слов. «В те дни, когда управляли судьи». Итак, книга Руфь — это тоже своего рода приложение книги Судей, потому что описываемые в ней события тоже происходят в то время, когда Израилем управляли судьи. Это было время, когда страна находилась в духовном смятении. Это было время массового вероотступничества, время нравственного падения. Но, тем не менее, Бог продолжал действовать и приводить в исполнение свой план в сердцах и жизнях тех людей, которые были открыты к Нему. Так было всегда, во всякое время. Даже если в стране царит полнейший хаос и развал, Бог все равно продолжает действовать и приводить в исполнение свой план в сердцах и жизнях тех, кто открыт для Него. Даже посреди того морального упадка и духовного смятения, в котором находился в то время Израиль, Бог продолжал действовать. И книга Руфь позволит нам увидеть то, что делал Бог. Вы знаете, очень часто, когда общество оказывается с головой погрязшим в нечистоте, а в таком обществе живем мы с вами, в нем появляется некая философия, которая учит тому, что то, что хорошо и плохо, эти понятия относительны, и они определяются тем, что принято или не принято в обществе. Для того, чтобы узнать, что правильно, а что нет, достаточно просто посмотреть на то, как живет весь окружающий мир. Если все так поступают и делают, то это становится нормой поведения, и мы начинаем считать, что это правильно. Интересно, что в Библии сказано, что сначала сотворил Бог небо и землю. Так Библия объясняет, откуда все произошло в этом мире. Наша образовательная система более склонна принимать гуманистическую теорию, согласно которой не Бог сотворил человека, а человек сотворил Бога для своего удобства, потому что ему нужно было во что-то верить. Ему нужно было иметь хоть какое-то руководство, которое определяло бы нормы поведения. Вот он и выдумал себе Бога. Ну а на самом деле нормы поведения, мол, диктуются моралью самого общества. В Библии сказано, что Бог сотворил человека и определил, что ему можно делать, а что нельзя. То есть он определил нормы поведения человека. Гуманизм же утверждает, что человек придумал Бога для своего удобства, и что человек сам устанавливает те или иные нормы поведения, которые приемлемы в тех или иных случаях. Многие из нас наверняка тоже в большей или меньшей степени подверглись воздействию этой гуманистической философии, потому что она заполнила наше общество на всех уровнях. Так начать думать очень легко, но все поступают так, все же так делают. Если я не буду идти в ногу с миром, тогда люди подумают, что я какой-то странный или что-то со мной что-то не в порядке. Если я хочу, чтобы меня принимали, я должен делать то, что делают все. Да и в конце-то концов не могут же все ошибаться. Это ложь. Бог установил определенные нормы и стандарты. Но человек всегда ищет того, чтобы немного как-то перевернуть, перекрутить те законы и стандарты, которые установил Бог. А что, если это произойдет? А что, если то? Человек то и дело пытается приспособить Божьи законы к той или иной ситуации. Но Бог установил единые стандарты, по которым мы должны жить. Бог сотворил человека и определил те нравственные нормы, которые человек должен соблюдать. Однако даже в нашем запутавшемся, погрязшем в нечистоте мире Бог продолжает действовать. Он желает действовать в сердцах и жизнях тех, кто открыт к тому, чтобы Он действовал в них. Вы знаете, Библия предвидела наперед все, что происходит в нашем сейчас обществе. В Библии говорится о тех научных взглядах, которые в наше время получили название теории униформизма и которые создали хорошую почву для возникновения теории эволюции. А та, в свою очередь, стала почвой для идеи гуманизма. Бога нет, и человек произошел от обезьян. Апостол Петр говорил, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его, где Господь, он не пришел. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Лучшего определения теории униформизма, наверное, и не найти. От начала творения все остается так же. Именно эту точку зрения и отстаивает теория униформизма. Что все, что мы видим вокруг нас, всегда находилось в таком состоянии. Якобы не было никаких катастроф или вселенских катаклизмов. Того, что изменило бы ход жизни на Земле. Интересно то, что Дух Святой через Петра предсказал это задолго до того, как о самой этой теории впервые заговорили. Он даже указал на ее самые серьезные недостатки. «Думающие так, — пишет Петр, — не знают, что тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Эти люди просто закрыли свои глаза на тот факт, что был всемирный потоп, и что он гораздо лучше и достовернее объясняет существование геологической колонны и другие находки геологов и археологов, чем теория эволюции. Наличие геологических эр совсем не доказывает истинность теории эволюции, а наоборот, оно вызывает массу вопросов в отношении этой теории. Среди окаменелостей полностью отсутствует даже какой-либо намек на переходные формы жизни. А если такие формы все-таки были, и их изменения занимали миллионы лет, тогда должны были бы остаться хоть какие-то ископаемые, показывающие существование этих переходных форм. Ну а поскольку таких окаменелостей, доказывающих существование переходных форм, не найдено, люди начинают придумывать всякие самые невероятные теории. Например, что, дескать, когда-то змея отложила яйцо, и из него потом совершенно неожиданно вылупился птенчик. Кстати сказать, в последнее время появилась еще одна теория, что якобы изменения на Земле были не постепенными, а произошли очень неожиданно. Что вдруг ни с того ни с сего в кембрийском периоде появилось множество всяких животных, причем на довольно высоких стадиях развития. Потрясающе! Мы с вами определенно живем в таком обществе, каким его описывает Библия. Сказано, что люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы, что они будут жестокими и невоздержанными. Именно в таком обществе мы и живем. Иисус, когда говорил обо всем этом, сказал, «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Но даже в совершенно прогнившем мире, даже тогда, когда гомосексуалисты в открытую вышагивают по улицам и требуют, чтобы общество признало их образ жизни нормальным, даже тогда Бог продолжает творить свое дело в сердцах и жизни тех, кто покорен Ему и открыт для Него. Итак, книга Рут показывает нам, как Бог может действовать, и как Он действует, как Он приводит в исполнение свои намерения здесь, на земле, даже при самых ужасных обстоятельствах. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того — Елимелех. Имя жены его Наимень, а имена двух сынов его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. Ефрафа была областью, в состав которой входил Вифлеем. Ну а поскольку эти люди жили на территории Ефрафы, они были ефрафянами. А теперь давайте посмотрим на их имена. Имена очень часто несли в себе определенное значение, и многое могли объяснить в истории. Так вот, имя Елимелех означало «Бог мой царь». Это очень красивое имя. Наимень означало «приятное», тоже очень прекрасное имя. А что касается имен их сыновей, так Махлон значило «болезненный», а Хилион — «чахлый». Очень часто детей называли теми именами, которые отображали обстоятельства их рождения. Так, например, если вы помните, когда родился Исав, он был весь покрыт волосами. И поэтому ему дали имя Исав, что значило «косматый». Он был очень волосатым ребенком, и его имя, очевидно, очень ему подходило. Когда родился его брат, они были двойняшки, он, выходя, держался за пятку Исава, и потому его назвали Иаковом, что значило «держащийся за пяту». Видите, как их имена отражали те обстоятельства, при которых они родились. Вполне возможно, что Махлон родился недоношенным, слабеньким, и, может быть, он выглядел так плохо в младенческом возрасте, что они сказали: «У-у-у, болезненный ты наш, Махлон!» И таким образом он заработал себе это имя Махлон Болезненный. Когда же родился его брат, он, похоже, выглядел не намного лучше старшего, и потому его назвали Чахлым, Хилионом, Болезненный и Чахлый. Поэтому неудивительно, почему они умерли такими молодыми. Итак, в земле Вифлеемской случился голод. Там была большая засуха, которая, в общем-то, не является редкостью в тех местах. И вот они прослышали, что в Мааве земля очень плодородная, и потому Елимелех решил продать все, что у них было, и вместе с женой и обоими сыновьями перебраться в Моав. Моав находился на высоком плоскогорье к востоку от Мертвого моря, и земля там действительно была очень плодородной. Итак, они перебрались в Моав, и пока они там жили, Елимелех умер, а его сыновья женились на моавитянках. Жену одного звали Орфа, а жену другого Руфь. И так случилось, что через какое-то время оба сына тоже умерли и не оставили после себя детей. Тогда Наимень сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Даже во время такой огромной трагедии, которая постигла эту семью, эти женщины проявили настоящую глубину своего характера. Они были очень добры к Наимени, они утешали ее, они смогли с достоинством перенести эту трагедию. И вот Наимень желает им, чтобы они смогли получить такую же милость, какую они оказали и ей. да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждое в доме своего мужа. Желаю вам найти себе хороших молодых людей и выйти за них замуж. Пусть у вас будет счастливая семейная жизнь. Она просто говорит им, чтобы они продолжали жить своей жизнью у себя на родине. Девочки, вам лучше остаться дома. Лучше вам быть поближе к своим семьям. Вам будет лучше, если вы здесь выйдете за кого-нибудь замуж. Но обе девушки какое-то время следовали за ней. Они шли и плакали. И в конце концов Наимине пришлось снова им сказать: «Девоньки мои, я уже слишком стара, чтобы еще родить вам сыновей. Даже если бы я сегодня вышла замуж и завтра же забеременела, захотели ли бы вы ждать, пока мои сыновья вырастут и смогут жениться на вас? Вам нельзя ждать, тем более, что ничего этого и не будет. Так что возвратитесь лучше к себе домой, найдите себе мужей и выходите за них замуж». При этих словах Орфа бросилась ей на шею, поцеловала ее, попрощалась и возвратилась в дом своей матери. Руфь же осталась с Наиминью и сказала ей потрясающие слова. Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Посмотрите, как она предана своей свекрови. «Я пойду с тобою. Не проси меня оставить тебя и возвратиться к моей семье. Но куда ты пойдешь?» Сразу видно, что свекровь и невестка были очень привязаны друг к другу. «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Только смерть одна сможет разлучить нас». Итак, Наиминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее, и шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда они пришли в Вифлеем, люди стали говорить: «Смотрите, смотрите, Наиминь вернулась». Но Наиминь сказала: «Не называйте меня Наиминью. Помните, ее имя Наиминь означало приятное. А теперь она говорит: не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Не называйте меня приятной, но называйте меня Марой, то есть горькой. Мара значит горько». Интересно то, что она все-таки немного обвиняет в происшедшем Бога. «Господь послал мне великую горесть». У меня есть такое чувство, что нам свойственно в той или иной мере обвинять Бога, когда происходит что-то плохое в нашей жизни, особенно если это смерть кого-то близкого. Помните, как Иисус пришел в Вифанию, потому что услышал о том, что Лазарь был при смерти. Лазарь тогда был очень тяжело болен, и его сестры послали срочное сообщение к Иисусу: «Приходи скорее, тот, которого ты любишь, заболел». Но Иисус остался в том месте, где он находился, еще целых 2 дня, и лишь потом отправился в Вифанию. В общей сложности, с момента, когда Иисусу послали письмо с сообщением о болезни Лазаря, и до его прихода в Вифанию прошло целых 6 дней. Сначала гонец добирался до него 2 дня, потом еще 2 дня он оставался на месте, и потом 2 дня он был в пути. Так что только через 6 дней Иисус появился в Вифании. Сестры знали, что было уже слишком поздно, даже позже, чем могло бы быть. Он должен был прийти пораньше. Они знали, что он задерживается, но они не знали, почему. Когда же он, наконец, пришел, Марфа вышла ему навстречу и стала как бы намеками, но все-таки обвинять его: «Господь, Если бы ты пришел пораньше, брат мой не умер бы. Где ты был, Господь, когда мы так нуждались в твоей помощи? Господь, почему ты не пришел раньше? Мы же написали тебе, тот, которого ты любишь, болен. Господь, почему ты задержался? Почему ты ничего не сделал? Фактически она обвиняла Бога в смерти своего брата. Господь, ты же мог предотвратить все это. Мы знаем, что это так. Мы знаем, что наша жизнь действительно в его руках. Мы знаем, что Бог может продлить жизнь человеческую. Мы знаем, что Бог может восстановить жизнь, воскресить человека из мертвых. Нам известно, что Бог отмерил каждому человеку определенное количество времени здесь, на земле. И потому мы склонны винить его в смерти наших близких. Во всем этом, конечно же, есть некоторая доля истины. Однако, с другой стороны, такое понимание вещей может вызвать в нас озлобленность и горечь. В случае, если мы думаем, что смерть — это конец. У него же вся жизнь была впереди. Он такой был умница. Как же его жаль! Мне доводилось очень много слышать подобных вещей, когда погиб мой младший брат, высокий, симпатичный молодой парень. Все у него складывалось как надо. Хороший процветающий бизнес, достаточно высокий доход. Люди говорили: «Ай-яй-яй, как нехорошо получается. У него же вся жизнь была впереди. Как жаль, как жаль». Да, очень жаль. Он оказался там раньше меня. Видите ли, он сейчас с Господом. И что же в этом плохого? Он сейчас в Божьем Царстве. Зачем же тогда огорчаться и грустить? Грустно, конечно, что его нет рядом. Грустно от того, что нам уже не повеселиться вместе, как раньше. Он был очень замечательным человеком. Он все время что-нибудь придумывал. Мне очень этого недостает. Мне жаль то, что я потерял. Но мне ничуть не жаль его самого. Наоборот, я даже завидую ему, потому что он с Господом. А там так здорово. Никаких больше проблем с транспортом, никаких проблем с кварплатой и здоровьем. Просто красота. Но скоро уже и я настигну его. Но так или иначе, у нас сложилось неправильное понимание и представление о смерти. Мы смотрим на эту земную жизнь как на что-то очень драгоценное, что-то самое замечательное, что у нас только может быть. И все это потому, что мы не уверены в том, что нас ожидает другая жизнь, которую Он пообещал нам. Нам не хватает для этого веры. «Не называйте меня приятную, зовите меня горькую». Это печально, потому что, когда человек исполнен горечи и обиды, от этого ему становится только больнее. Библия учит нас следить за тем, чтобы никакой горький корень не вырос в нашей жизни, потому что это может повлиять на всю нашу жизнь в целом. Горькие корни могут принести горькие плоды. Поэтому нам нужно следить за тем, чтобы в нашей жизни не было горечи. Горечь или обида — это отношение к жизни, которое человек сам выбирает в ответ на то, что с ним происходит. Человек вовсе не обязан огорчаться и обижаться. Это дело его выбора. Есть масса других людей, которые проходят через то же самое. Однако же они из-за этих обстоятельств становятся лучше, потому что они научились отдавать все Богу и доверяться Ему во всем. Они говорят, что все в Божьих руках. Я принадлежу Господу, и Бог дает мне и силы, и способности. И после испытаний такие люди становятся только лучше. Я знаю очень много замечательных людей, которым в жизни приходилось испытывать тяжелейшие страдания. Но благодаря этим страданиям в них появилась такая сила и глубина, которой нет в тех людях, которые никогда не проходили через эти страдания. Во время страдания мы еще глубже укореняемся в Боге, и наша жизнь становится более прекрасной и сильной. Но в точно такой же ситуации вы можете пустить и горький корень. И тогда ваша жизнь станет горькой, замкнутой и подавленной. Очень грустно, что многие люди избирают обиду и горечь. Вообще все зависит от того, как мы смотрим на ситуацию. Я могу посмотреть на нее с одной стороны и могу очень огорчиться и сказать: «О, если бы Бог действительно меня любил, то Он бы не позволил всему этому случиться в моей жизни». И тогда я начинаю переживать, впадаю в депрессию. Все меня начинает раздражать, и в конечном счете все это начинает отражаться даже на моем здоровье. В то же самое время я могу посмотреть на ситуацию иначе. Господь дал, Господь и взял. Благословенно имя Господне, потому что призванным по Его изволению все содействует ко благу. У Бога есть план. Он любит меня, и я знаю, что Он хранит меня, и что бы то ни было, Он все это делает для того, чтобы исполнить свой совершенный план в моей жизни. Слава Господу! Ты, Боже, знаешь, что мне нужно. Ты хочешь, чтобы я все более и более был подобен Твоему Сыну. Соверши во мне то, что Ты задумал, Боже. И вот с таким подходом я могу стать человеком лучшим, чем был до этого. Я могу стать более открытым человеком, человеком, исполненным Божьей любви. И тогда в моей жизни начнут появляться такие прекрасные плоды, как любовь, вера, надежда. Наимень в этот момент отреагировала неправильно. «Не называйте меня приятной, зовите меня горькой». Как жалко! Жалко, когда человек позволяет обстоятельствам в своей жизни порождать в нем негативные чувства, когда он затаивает обиду на Бога и на свою судьбу. Наимень думала, что на этом все и закончилось. Она думала, что уже дошла до последней стадии. Она не знала, что у Бога есть свой план, и что Он исполняет этот план в ее жизни. Она говорила: «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. У Наимени был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Ваос. Итак, у Елемелеха был родственник, и в 4 главе Ваос называет его братом нашим Елемелехом. Поэтому вполне возможно, что он был ему либо кровным братом, либо сводным. Так вот, этот Ваос был весьма знатным человеком. И сказала Руфь Моавитянка Наимени: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». В законе Бог предусмотрел некоторую помощь бедным. Так что даже уже в те времена существовали законы о социальной защите населения. И иногда мне кажется, что те законы были даже на более высоком уровне, чем наши современные законы. Это не было просто какое-то пособие, которое выдавали людям. Согласно тому закону, если у человека было поле, он имел право собирать урожай на нем только один раз. Было запрещено проходить по полю второй раз. Кроме того, не разрешалось также и подбирать того, что упало на землю, чтобы бедные люди могли потом прийти и подобрать все, что не собрали жнецы, или что, может быть, еще не созрело к тому моменту, когда они собирали зерно. Все это оставалось для бедняков. Бедняки же могли приходить на поле и идти за работниками, и добирать все фрукты, овощи, все, что те оставляли за собой. Все, что оставалось на поле после того, как работники проходились по нему один раз, принадлежало малоимущим. Таким образом, в Израиле заботились о бедных и нищих людях. Это действительно был очень хороший закон. Если вы хотели кушать, еду всегда можно было найти. Вы всегда могли пойти в поле и найти там что-нибудь после уборки урожая. И вот Руфь сказала Наимине: «Я пойду в поле и буду подбирать колосья за жнецами». Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, или как мы сегодня говорим, ей подвалила удача, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. Ей подвалила удача или случай? Да нет, а в этом мире ничего просто так не случается. Когда с нами что-то происходит, мы часто говорим, это было просто какое-то совпадение. Но на самом деле, если вы дитя Божие, и если вы находитесь в Его руке, тогда в вашей жизни не может быть никаких совпадений. Божья рука находится во всем. Но вы знаете, почему-то у нас сложилось такое представление, что когда Бог направляет нашу жизнь, то она должна быть окутана какой-то таинственностью или мистикой. Мы думаем, что при этом мы непременно должны быть в некоем состоянии транса, и что мы непременно должны слышать какие-то голоса свыше: «Иди направо» или «налево», или что-то в этом роде. Мы думаем, что Бог как-то таинственно будет вести нас, хотя в действительности Бог ведет нас очень даже естественным образом, так что мы порой этого даже не замечаем. Мы думаем, что это просто так получилось или вышло, что я оказался в том или ином месте. На протяжении нескольких последних недель моя жена постоянно думала и спрашивала меня об одном враче, который год назад был с нами в Израиле и который лечил ее, когда она сломала руку. Она говорила: «Что-то я очень переживаю за него. Все ли у него в порядке? Мы так давно ничего не слышали от него. Мы послали ему поздравления с Рождеством, но он не ответил нам. Что с ним? Все ли у него в порядке?» И мне приходилось слушать это изо дня в день на протяжении нескольких недель. И не так давно у моего сына в церкви проходила женская конференция, и моя жена поехала туда, чтобы принять в ней участие. И вот по какой-то причине она решила не оставаться там на обед, а по дороге домой просто заехать в ближайшее кафе и быстренько перекусить. И как вы думаете, кто зашел в это кафе, когда моя жена сидела там? Жена того самого доктора. Она просто проезжала мимо, и вдруг ей очень захотелось какое-то особенное фирменное пирожное, которое делали только в этом кафе. И именно поэтому-то она и зашла туда. Это было как бы совпадение, но нет. Просто так ничего не случается. Бог ведет нас и направляет нас. И Бог все устраивает сам, но только происходит это порой так естественно, что мы даже не понимаем, что именно Бог сделал это. Бог ведет нас самыми разнообразными, но подчас очень естественными путями. Может быть, Он дает нам какую-то мысль, может быть, просто желание, может быть, какую-то идею, а может быть, вдохновение. «О, сейчас бы кофейку выпить», — думаем мы, — и ищем поблизости кафе. Но Бог сам устраивает все обстоятельства. Вы заходите в кафе, и потом выясняется, что это было не случайно, а сделано по Божьему плану. Это Он привел вас туда. Так просто ничего не случается. Божья рука направляет нас, потому что Господом утверждаются стопы человека, и Он благоволит к пути его, а вы во всех путях своих познавайте Его, и Он направит стези ваши. Если мы будем смотреть на всю эту ситуацию с нашей человеческой точки зрения, то мы можем сказать: да, это просто случай, что она оказалась на поле Воза. Но на самом-то деле Бог держал ее за руку и вел ее именно на это поле. Она, наверное, шла и думала про себя: где мне можно пособирать здесь зерна? Я же этого никогда раньше не делала, я даже и не знаю, как их собирать. Надо же, вон какие-то девушки, пойду-ка я за ними. но это Бог вел ее туда. Вы знаете, это так интересно наблюдать за тем, как Бог направляет нашу жизнь. Просто наблюдать, куда и как Он ведет нас, когда мы полностью преданы Ему. Каждое утро перед тем, как я встаю с постели, я говорю Богу: «Господь, этот день я отдаю Тебе. Моя жизнь принадлежит Тебе. Ты только веди меня. Покажи мне то, что Ты хочешь, чтобы я сделал сегодня. Направляй меня в этом дне. У меня нет никаких срочных, неотложных планов, которые нельзя было бы передвинуть. Устрой мои пути сегодня. Пошли мне, что Ты приготовил для меня. Я хочу быть открытым пред Тобой в этот день». И это всегда так радостно, потому что никогда не знаешь, что Бог приготовил для тебя в этот день, во всех устроенных им обстоятельствах. Мы так часто смотрим на происходящее и думаем: «Это было самым невероятным совпадением в моей жизни». Но вовсе нет. Это Бог, кто все так устроил. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами!» Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь!» В Оозе мы видим много таких черт, которые присущи хорошему, замечательному, благочестивому человеку. Помните, что это дело происходило в период духовного упадка и вероотступничества, когда страной правили судьи. Однако перед нами человек, который живет с Богом, который приветствует своих слуг словами «Господь с вами». И похоже, что у него были очень хорошие взаимоотношения со слугами, потому что они говорят ему в ответ: «Да благословит тебя Господь». Мы еще не один раз увидим доказательство того, что этот человек был действительно духовным человеком. «И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам: „Чья это молодая женщина?“ Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: „Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминию с полей моавитских. Она сказала: „Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов“. И пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома“. И сказал Вооз Руфи: „Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои“. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: „Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка“? Вооз отвечал и сказал ей: „Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами“. Вот такая красивая сцена. Они встретились вместе. Он заговорил с Руфью и сказал ей: „Оставайся у меня в полях вместе с моими служанками. Собирай за ними. Не ходи ни на какие другие поля. А когда ты захочешь пить, можешь пить из тех сосудов, которые начерпали мои слуги“. Она была поражена его добротой и милостью. Она же была чужестранка. И поэтому она сказала ему: „Чем я заслужила такое хорошее отношение к себе?“ И он ответил: „Я все слышал о тебе. Я слышал о том, с какой добротой ты отнеслась к Наимине. Я слышал о том, что ты решила прийти в эту новую землю, чтобы успокоиться под сенью Господа“. И далее он говорит прекрасные слова: „Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами“. Люди в Израиле были очень близки к природе, поэтому их представление о Боге выражались в образах, которые они могли увидеть в природе. Одним из таких образов, с которым они сравнивали Бога, Его любовь и заботу о своих детях, был образ наседки, которая с любовью и заботой охраняет своих цыплят. Когда появляется какая-то опасность, цыплята бегут к ней, и она укрывает их своими крыльями и защищает их от беды. Это одно из ветхозаветных представлений о Боге. Ты пришла, чтобы успокоиться под Его крылами. Это образ той самой наседки, которая закрывает своими крыльями и защищает от опасности своих детей. Да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под Его крылами. Успокоиться в Боге, довериться Ему, полагаться на Него. Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, Господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Воос: «Время обеда. Приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. Итак, Воос явно проявляет к ней некоторый интерес. Он предлагает ей хлеба, предлагает ей покушать вместе с ним. Он покровительствует ей. И встала, чтобы подбирать. Воос дал приказ слугам своим, сказав: «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Если она случайно забредет на ту часть поля, где вы еще не собрали урожай, не ругайте ее, пусть она подбирает и там. Да и от снопов откидывайте ей, и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула руфь из-за пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: «Где ты собирала сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Воос». И сказала наимень снохе своей: «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей наимень: «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руф Моавитянка сказала: «Он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей». И сказала наимень снохе своей Руфе: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. И сказала ей наимень свекровь ее: «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Воос со служанками, которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать». Руфь сказала ей: «Сделаю все, что ты сказала мне». И пошла на гумно и сделала все так, как приказала ей свекровь ее. Воос наелся и напился, и развеселил сердце свое, и пошел, и лег спать подле стерда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Воос: «Кто ты?» Она сказала: «Я Руфь, раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Дело в том, что по иудейскому закону, Поскольку Бог хотел, чтобы семейные линии в народе израильском сохранялись, если какой-то человек брал себе жену, но потом умирал, не оставив после себя детей, тогда его брат был обязан взять эту женщину себе в жены. И первый родившийся у них сын должен был носить фамилию ее первого мужа. И таким образом имя этой семьи оставалось в израильском народе из поколения в поколение. В книге «Бытие» в 38 главе мы читаем о том, как у Иуды был сын. И он женился на одной женщине по имени Фамарь. Но через какое-то время он умер, не оставив после себя наследника. Тогда она стала женой его второго сына, но и с ним произошла та же история. Иуда очень боялся лишиться своего третьего сына, и потому он сказал Фамаре: «Он еще слишком молод, чтобы ему жениться. Подожди-ка, пока он подрастет». Но когда тот вырос, Иуда будто бы забыл о своем обещании. Тогда Фамарь решила взять дело в свои руки. Но так или иначе, закон оставался законом. И Иуда был неправ, когда не давал ей в мужья своего последнего сына. В нашем случае из-за того, что и Елимелех, и оба его сына умерли, это создало угрозу того, что его имя могло умереть и исчезнуть. Поэтому она просит Вооза исполнить свою обязанность родственника и взять ее и дать ей сына, который мог бы унаследовать имя Елимелеха и его семьи, чтобы оно не исчезло совсем из Израиля. Именно это она имела в виду, когда просила его: «Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Вооз сказал: «Благословенна ты от Господа, дочь моя! Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых». Вооз, скорее всего, был человеком уже довольно преклонного возраста. И ему очень польстило то, что такая молодая девушка не стала искать молодых людей, но попросила его исполнить обязанности родственника, обязанности по искуплению имени семьи. Заметьте, что он опять говорит здесь: «Благословенна ты от Господа». Каждый раз, когда мы читаем о нем, мы видим то, что это очень хороший, благочестивый человек. «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты, женщина, добродетельная». Про Руфь уже знали многие. И люди знали, что она женщина добродетельная, что она заботится о своей свекрови, что она во всем желает поклоняться и служить Богу. И вот Вооз ответил ей: «Я сделаю все, что от меня требуется по закону, и что ты просишь у меня. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь, завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра». Да, родственники не всегда исполняли свои обязанности. Например, если ему не нравилась женщина, он имел право отказаться от нее. Но в таком случае он должен был снять свой сапог и отдать ей, как бы говоря: «Ты для меня хуже грязного сапога». Этим жестом он как бы отказывался от исполнения своего долга. «Я не хочу жениться на тебе, я не хочу иметь с тобой ничего общего». В ответ на это женщина должна была плюнуть ему в лицо, и после этого его дом называли «домом разутого». Такого человека считали ничтожеством, потому что он не выполнял свои обязанности родственника, то есть не заботился об имени своей семьи. Как бы то ни было, если он не хотел жениться на жене своего брата, он должен был снять с себя сапог и передать его ей. И вот здесь Вооз говорит Руфе: «Не бойся и не беспокойся. Я сделаю все, что смогу. Единственная только проблема — у тебя есть еще один родственник, который ближе к тебе, чем я. И у него больше прав, как у родственника. И если он захочет ими воспользоваться, то тогда я ничего не смогу сделать. А если не захочет, тогда я приму тебя, я восстановлю семя твоему мужу, я возьму тебя в жены и исполню этот долг. Так что не волнуйся, так или иначе, но все разрешится». И потом он сказал: «А пока спи спокойно». И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. Иными словами, было еще настолько темно, что ничего нельзя было различить. И сказал Воос: «Пусть не знают, что женщина приходила на гумно». И сказал ей: «Подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее». Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя, и положил на нее, и пошел в город. А Руф пришла к свекрови своей, та сказала ей: «Что, дочь моя?» Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот, и сказала ей: «Эти 6 мер ячменя он дал мне и сказал мне: не ходи к свекрови своей с пустыми руками». Та сказала: «Какая мудрая пожилая женщина! Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». Воос вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Воос. И сказал ему Воос: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Воос взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Воос родственнику: «Наимень, возвратившийся с полей моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елемелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего, если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». В соответствии с другим иудейским законом, если человек продавал свою часть поля, по истечении какого-то времени он имел право выкупить ее обратно. Обычно при продаже имущества составлялся письменный договор, который потом запечатывали и ставили на нем печать. И через определенное время, когда наступал срок искупления, человек мог принести этот свиток и при старейшинах города снять с него печать и показать всем то, что у него есть и право, и возможность выкупить поле обратно. Так что человек всегда имел право выкупить свое имущество обратно. Любая сделка предусматривала эту возможность. Но если когда подходил срок выкупать имущество, и у вас не оказывалось для этого достаточно денег, тогда выкупить это имущество за вас мог один из ваших ближайших родственников, чтобы оно все-таки осталось в семейном владении. Бог хотел, чтобы в Израиле сохранялось семейное наследие. Поэтому и был такой закон, что вместо вас купить или выкупить землю всегда мог ваш ближайший родственник, если вы были не в состоянии сделать это. Когда Елемелех с Наиминью переехали в землю моавитскую, они продали свою часть поля, и теперь подошло время выкупа. Поэтому Воос и сказал этому человеку: «Наиминь собирается продавать свою часть поля. Она не имеет средств для того, чтобы выкупить ее. Так что, если хочешь, можешь сделать это за нее. Если же не хочешь, тогда скажи мне, потому что кроме нас эту землю больше некому выкупить». И тот человек ответил: «Я выкупаю». Воос сказал: «Когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи, моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». Иными словами, он сказал ему, что тому необходимо взять Руфь себе в жены и дать ей возможность родить сына, чтобы восстановить имя ее первого мужа в его уделе. И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Он, очевидно, уже был женат, и у него уже было много претендентов на наследство. Он сказал: «Моя жена на это не пойдет, это уж будет слишком». И потом он обратился к Воозу и сказал: «А почему бы тебе не принять ее?» И Воозу очень понравился такой оборот вещей. Ранее был такой обычай, этот обычай уже давно канул, но хотя, к слову сказать, несколько лет назад в Израиле был такой случай, когда одна женщина попыталась заставить своего деверя жениться на ней, потому что ее муж умер. Она хотела заставить его исполнить этот древний закон и жениться на ней. Но он отказался. И тогда она стала настаивать на том, чтобы он снял с себя сапог, и чтобы она могла плюнуть ему в лицо. В конце концов, она этого добилась, чтобы они выполнили всю эту старую церемонию. Но по большому счету, эта традиция уже отжила свое. Однако, во времена судей она была еще в силе. Это значит, что написана книга Руфь была несколько позже тех событий, которые в ней описаны. Потому что здесь сказано, прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела, один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тут родственник Воозу: «Купи себе», и снял сапог свой. И сказал Воос старейшинам и всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елимелехова и все Хилионова и Махлонова. Также и Руф Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». Иными словами, я покупаю все. Все, что принадлежало Наимине и Елимелеху, и Махлону, и Хилиону, и еще я беру себе в жены Руфь. Обратите внимание, что ради своей любви к Руфе, ради того, чтобы получить невесту, он покупает все поле. Его вовсе не интересовала покупка еще одного куска земли. Он и без того был весьма знатным и состоятельным человеком. Ему не нужно было еще поле. Однако он купил его для того, чтобы получить невесту. В этом он служит прообразом Иисуса Христа, который искупил этот мир для того, чтобы приобрести из него свою невесту церковь. Его не интересовала планета Земля. Его интересовала его невеста, которую он любил. Поэтому он приобрел этот мир ради того, чтобы взять оттуда свое сокровище. Это напоминает мне одну притчу, которую рассказывал Иисус о Царстве Божьем, что Царство Божие подобно тому, как человек, проходя по полю, нашел там сокровище. И, будучи преисполнен радостью, он, не задумываясь, продал все свое имение для того, чтобы купить это поле и получить находящееся на нем сокровище. Иисус увидел в этом мире свое сокровище, свою церковь, свою невесту. И для того, чтобы получить это сокровище, он купил весь мир. Это очень красивая параллель. Воос и Руфь, и Иисус, и церковь. И сказал весь народ, который при воротах и старейшины: «Мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». Интересно, что они здесь вспомнили об Иуде и Фамаре и Фаресе, потому что с ними было то же самое. Помните, мы уже говорили о них, о том, как один из сыновей Иуды женился на Фамаре, но он умер, так и не оставив после себя сына. Второй сын Иуды тоже умер бездетным. У Иуды был еще и третий сын, но он не очень хотел отдавать его. «Погоди, пока он подрастет», — сказал Иуда Фамаре. «Он еще слишком молод». Время шло, но Иуда, похоже, не торопился отдавать своего третьего сына. И, как я уже говорил, Фамарь решила взять ситуацию в свои руки. Она оделась в одежду блудницы и пошла, села на дороге, по которой всегда проходил Иуда. Когда Иуда проходил мимо, он заметил ее, но не узнал, потому что она была переодета в проститутку, и подошел к ней и сказал, что готов воспользоваться ее услугами. Тогда она спросила его: «А что ты дашь мне за это?» Он ответил: «Я пришлю к тебе козленка из стада». «Это хорошо, ну а сейчас что ты дашь мне в залог?» Он ответил: «В залог я дам тебе свой перстень с печатью». И он вошел к Фамаре, а потом дал ей свой перстень с печатью в залог того, что он пришлет ей условленную плату. Все было так, как они и договорились. После этого Фамарь сняла с себя костюм блудницы, вернулась к себе домой, и через какое-то время выяснилось, что она беременна. Иуда же в это время послал со своим другом козленка, чтобы он передал его той женщине, а перстень забрал обратно. Но когда слуга пришел на то место, куда сказал ему Иуда, он не нашел там никакой блудницы. Он спросил об этой женщине местных жителей, но они сказали ему, что там никогда и не было никакой блудницы. Тогда он вернулся к Иуде и рассказал ему все, что узнал. Иуде оставалось только с сожалением вздохнуть. Но через какое-то время до него дошел слух, что его невестка Фамарь беременна. Тогда он очень рассердился и сказал: «Выведите ее вон, и пусть ее сожгут за такое дело». Но она послала ему перстень и велела передать ему то, что она беременна от того, кому принадлежат эти вещи. Это входило в обязанности родственника в случае смерти одного из членов семьи восстановить его семя и вырастить этого ребенка. Итак, эта молодая женщина поймала Иуду в ловушку. И он сам признал это, сказав, что она правее меня. Я был неправ. Я не хотел дать ей своего сына. Она оказалась правее меня. Когда у нее родился сын, его назвали Фаресом. И он стал одним из прямых предков Иисуса Христа. Кроме того, он был и предком Елимелеха. И поэтому люди вспомнили и сказали: «Да у нас же тоже была очень похожая ситуация». Пожилой родственник восстанавливает семя своего ближнего. «Да благословит вас Господь, и да будет жена твоя, как Фамарь, которая родила Фареса. Пусть родится у вас сын, и пусть потомство ваше будет благословенным». Итак, в своих поздравлениях люди вспоминают историю его предков, с которыми тоже когда-то произошла подобная ситуация. «Итак, да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». И взял Воос Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимине: «Благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. Та самая Наиминь, которая когда-то сказала: „Называйте меня горькую“, теперь смогла испытать на себе всю радость и благословение от того, что у нее появился внук. Теперь она знает, что имя ее семьи не умрет. И вот все окружающие говорят ей: „Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей“. И взяла Наимин дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою». В те дни это явление было общепринято. Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Наимини родился сын», и нарекли ему имя Авид, что означает «поклонник». Он — отец Иисея, отца Давидова. Итак, этот ребенок стал дедом Давида, одного из величайших царей в истории Израиля, и далее мы читаем его родословную. И вот род Фаресов. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Авида, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида. Таким образом, от Фареса до Давида было 10 родов. А от Давида родословное восходит дальше к Иисусу Христу. Христос вышел из потомков Давида, а значит, и из потомков Фареса, которого родила Фомарь от Иуды. При таких несколько необычных, если можно так выразиться, обстоятельствах. Руф Моавитянка была частью родословной Иисуса Христа. И поэтому теперь, независимо от нашего прошлого, мы всегда можем присоединиться к Нему. Может, кто-то скажет, ну, у меня очень плохая наследственность, автобиография. Предки Иисуса Христа тоже были не из лучших. Каждый человек может прийти к Иисусу, причем каждый сам лично, независимо от других. Далее, точно так же, как Вооз был тем самым родственником, который исполнил закон и выкупил имение для того, чтобы взять свою невесту, точно так же и Иисус Христос стал нашим Искупителем. Он стал человеком, чтобы сродниться, отождествиться с нами, для того, чтобы искупить нас. Для того, чтобы стать нашим Искупителем, Он должен был стать человеком. Он должен был стать подобным нам, нашим как бы родственником. Только при таком условии Он мог искупить нас. Когда-то, давным-давно, Адам отдал эту землю сатане. Об этой сделке было записано в свитке, который потом был запечатан 7 печатями. Сейчас сатана правит этим миром. Этот мир пока что принадлежит ему. Он забрал его у Адама, точнее, Адам сам продал ему этот мир. Иисус пришел для того, чтобы выкупить этот мир обратно Богу. Заплатив необходимую цену искупления, свою кровь, свою смерть. В послании к евреям сказано, «Все покорил под ноги его». Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Сегодня мы пока еще не видим, чтобы все было покоренено ему. Мы еще не видим этого, потому что это будет только в тысячелетнем царстве. Но мы видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был уничижен перед ангелами, и он ожидает сейчас того самого дня, окончательного искупления. В истории Израиля был один такой период, который можно было бы назвать двоевластием. Официально страной все еще правил Саул, но по причине его непослушания Богу Господь сказал Самуилу, «Иди в дом Иессея и помажь одного из его сыновей в цари над Израилем». И когда Самуил пришел в дом Иессея, то к нему навстречу вышел его первый сын Елиав, высокий, сильный, красивый молодой человек. И тогда Самуил подумал, какой красивый человек, наверняка он и есть помазанник Божий. Однако Бог сказал ему, нет, Самуил, ты смотришь на лицо, а я смотрю на сердце человека. Один за другим перед Самуилом прошли все сыновья Иессея. Но Господь не указал ни на одного из них. Тогда Самуил спросил у Иессея, «Все ли это у тебя сыновья?» «Да нет, у меня есть еще один сын, но он совсем еще ребенок, он сейчас в поле пасет овец. Хотя я, честно говоря, не думал, что он может. Хорошо, приведите-ка его сюда». Иессей вышел из дома, свистнул, и вот на его свист домой прибежал вспотевший, запыленный Давид. Тогда Господь сказал Самуилу, «Вот тот самый человек, которого я избираю». Тогда Самуил взял свой рог с елеем и вылил его Давиду на голову. Представляете себе, что должен был чувствовать Давид? Он же ведь даже понятия не имел, что здесь происходит. Итак, Бог помазал его в цари над Израилем. Но посмотрите, что произошло дальше. Разве Саул моментально оставил свой трон и уступил его Давиду? Нет. Саул начал делать все для того, чтобы уничтожить Давида. Он несколько раз пытался убить его. Он пытался, и в конце концов ему это удалось, изгнать его из страны. Саул делал все, что было в его силах, для того, чтобы удержать то, что когда-то принадлежало ему, но теперь было отдано другому. Эта же история продолжается и в отношении искупления нашего мира. Формально этот мир сейчас уже принадлежит Иисусу. Он заплатил цену искупления. Однако пока что мы еще не видим, чтобы все было покоренено ему. Сатана еще цепляется за этот мир, использует все возможные средства для того, чтобы вытеснить из него Иисуса. Он цепляется за то, что уже не принадлежит ему. Но близится тот день, в которой, как записано в 5 главе книги Откровения, один из ангелов скажет, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати. И тогда вперед выйдет Иисус, Агнец, как бы закланный, и возьмет эту книгу из десницы Божией, в то время как церковь будет воспевать ему, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати». Ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени. Песнь об искуплении. Ты кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. После этого мы видим, как он начинает снимать печати с этой книги. А в 10 главе мы читаем, как он наконец-то возвращается на землю. Он поставит одну ногу на землю, а другую на море. И в руке у него будет раскрыта книга «Право на обладание землей». И сказано, что с того момента царство мира станет царством Господа. С того момента Иисус начнет царствовать здесь. Отсрочки уже не будет. Он сразу же начнет царствовать на земле. Он возьмет то, что по праву принадлежит ему, и установит Божье царство на земле. Итак, смотря на историю Израиля, и в частности на историю предков Иисуса, мы видим в ней как бы пророчество, прообраз того, что когда-то в будущем Иисус вернется на землю уже в качестве царя царей, и Господа господствующих, чтобы взять то, что по праву принадлежит Ему. И точно так же, как когда-то Воос выкупал себе Руфь, его окружали старейшины, точно так же на небе вокруг престола будут стоять 24 старца, когда Иисус будет выкупать землю. И, конечно же, мы тоже будем присутствовать при этом, потому что мы должны будем петь ту новую песнь, и никто, кроме нас, не сможет ее спеть. Я с нетерпением жду этого дня. Вы знаете, сатана уже отгулял свое. Посмотрите на мир вокруг. Повсюду видны последствия восстания против Бога. Но наша молитва сегодня, Господи, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Помолимся. Отче, благодарим Тебя за надежду, которую мы имеем в Тебе. Надежду, что Ты скоро грядешь, и церковь Твоя будет с Тобою возле Твоего престола. Тогда Ты будешь царствовать вовеки. Твоя кровь была пролита за наше искупление. Господи, поддерживай и укрепляй нас, направляй нас и даруй нам мудрость. Мы нуждаемся в этом, представляя Тебя и Твое царство на вражеской территории. Молим Тебя во имя Иисуса. Аминь.